Лекция сегодняшняя в рамках курса «Самое сокровенное знание» называется «Основы ведической астрологии». Опять же говорю, что она не ставит своей целью превратить, сделать вас астрологов, просто показать некоторые вещи, как они работают. Конечно, тем, кто первый раз, может быть, немножко сложно будет некоторые вещи понимать, но я оставлю специально время для вопросов в конце, и то, что будет непонятно, вы зафиксируете. Вот во время лекции я не люблю всякие интерактивные вещи в современном духе, вопросы-ответы, вовлекать аудиторию, все это как бы хорошая вещь, но для другого. То есть обычно в этом смысле разрушается целостность повествования. Поэтому мой стиль таков, что я обычно даю целостный блок как бы, информации. Кому что непонятно, вы это помечаете, записываете. И потом, значит, когда у нас приходит время на вопросы, вы, может быть, какие-то вещи, они по ходу дела будут уже рассмотрены. А если что-то по-прежнему осталось неизвестным, значит, тогда просто вы ставите эти вопросы, и мы вместе разбираемся. Итак, ведическая астрология – это очень интересная древняя наука, которая очень сильно отличается от того, что на Западе называют астрологией. Хотя общее название, я вам расскажу и о внутренних, и о внешних различиях, почему они существуют и каков эффект того и другого. Самое главное, что нужно понять, что это наука о законах времени. И время – это не просто какая-то абстрактная величина. То есть обычно, когда, предположим, люди изучают где-нибудь в ВУЗе или где-нибудь сами философию, вот, пространство, время, материя, такие философские категории, которым дается определенное какое-то определение. Я помню, что когда я изучал тоже философию 25 лет назад в университете, говорили о том, что время – это просто форма движения материи. Но с чего эта материя должна двигаться, вообще говоря? То есть какой у нее смысл у материи? Пассивной материи нет никакого интереса, никакой потребности двигаться. Вот. Материя движется только потому, что есть какие-то за этим движущие силы. И эти силы не являются какими-то стихийными. Когда есть закон, мы наблюдаем, что есть какие-то закономерности в мире обязательно. Закономерность – это способ наведения порядка. А порядок – это функция сознания. И само наличие законов в мире говорит о наличии законодателя, без вариантов. То есть закон сам по себе возникнуть не может, потому что у материи нет необходимости в законе. То есть, материя сама по себе, инертно лишенное сознание, не имеет никакой необходимости в законе. Вот, закон – это средство наведения порядка, а порядок – это функция личности. Например, вы приходите домой и говорите, что за беспорядок? Беспорядок не знал, что он беспорядок. Вещи лежали сами по себе, и у них не было понятия, что они в беспорядке находятся. Но вы, разумная личность, приходите и говорите, что за бардак, что за беспорядок, начинаете наводить порядок. Это туда, это сюда. То есть разумный человек, человек с нормальным сознанием, он не может мириться с беспорядком, поэтому все пытается упорядочить. Вот, на основе каких-то законов, гармонии определенных. Вот, точно так же сами законы времени, о которых мы будем говорить сегодня, подразумевают, что у закона всегда есть законодатель, обязательно. Правила дорожного движения не возникают сами по себе. Есть люди, которые пишут эти законы, есть люди, которые эти законы осуществляют, контролируют, чтобы люди их не нарушали. Нарушающий закон тут же имеет дело с представителем закона. Тут же появляется кто-то, кто говорит, вы нарушили, превысили что-нибудь там и так далее. Вот, то есть мы видим, как те же самые машины движутся по определенным правилам, по определенным законам. Точно так же небесные светила, звезды, планеты, они движутся по определенным правилам. Естественно, что мы не будем вдаваться в такие очень детальные подробности, я просто расскажу основные аспекты, как это все вместе сочетается и для чего это нужно, как этим можно пользоваться. В некоторых духовных традициях, поскольку веда – это духовная традиция, то я скажу немножко о духовной традиции. В некоторых духовных традициях к астрологии негативное отношение. Вот, в частности, чуть ли не в один из грехов вписывают обращение к астрологам, что вот нельзя ходить, потому что какие-то там вещи, которые нам знать не дано и так далее. То есть якобы что-то такое от сатаны, непонятно. Вот, но если мы откроем, допустим, ту же самую книгу «Бытия», Библию, то мы прочитаем буквально в первой же главе о том, что на четвертый день творения Господь создал, значит, светила и звезды. Вот, если Он это создал, то означает, что Ему это зачем-то нужно. Там не сказано, что сатана создал. Нет, Бог создал. Если Бог это создал, значит, Ему это для чего-то нужно. Как определенные инструменты, инструменты воздаяния нам нашей судьбы. Те, кто ходили уже давно, вы хорошо понимаете, что такое закон кармы. Те, кто не ходили, слово наверняка слышали, но в двух словах, карма – это закон причинно-следственной связи, который действует на всех, потому что у всякого действия есть определенная причина, эта причина является следствием какой-то еще более глубокой причины. И так эта причинно-следственная связь уходит, так сказать, в глубины. Мы уже когда-то говорили о том, что является причиной всех причин, это как раз и есть законодатель, источник всякого закона. Вот. И карма – это то, что мы получаем каждую секунду. Какие-то вещи в нашу жизнь приходят, хорошие, плохие, всякие разные, смешанные. Карма бывает плохая, хорошая, смешанная. Вот. Это то, что приходит из прошлого. И также каждую секунду мы имеем некоторую свободу воли, при помощи которой мы создаем карму на будущее. То есть что-то приходит из прошлого, мы получаем сейчас. И также есть немножко свободы, чтобы сделать что-то, смоделировать на будущее. И вот эта карма, то есть то, что приходит к нам из прошлого, допустим, это как раз то, что и является как бы предметом астрологии. То есть астрология изучает карму и ее механизм, каким образом через разные планеты, которые имеют разные энергии, эта карма нам передается. Я просто буду показывать вам пару там иллюстраций, покажу, каким образом разные расположения планет, значит, на что влияют. Это на примерах будет известных личностей, чтобы всем было более или менее понятно. Итак, на самом деле, то же самое христианство, которое, в общем-то, осуждает астрологию, если мы откроем христианские тексты, они полны астрологической символики. Начинается все эти Новый Завет с того, что волхвы, астрологи ищут место рождения Христа по Вифлеемской звезде. Вот, Апокалипсис, последняя глава, она полна вообще астрологической символики. То есть, в строгом смысле слова, поскольку астрология представляет законы времени, а время – это часть реальности, более того, веды утверждают, что время – это воля Бога, вот, нет ничего сатанинского совершенно. Вот, единственное, что, почему могут иногда астрологию осуждать, не саму астрологию, а обращение к ней, потому что люди неправильно понимают те или иные вещи. Иногда предосудительным является то, что люди, узнав что-то, допустим, от астролога о своей судьбе, они поднимают лапки кверху и говорят: ну все, мне сказали, что у меня будет все хорошо, допустим, поэтому мне не нужно напрягаться. Или наоборот, мне сказали: а, все будет плохо, поэтому какой смысл сопротивляться? То есть, вот когда, предположим, какие-то вещи мы узнали, какую-то информацию получили, хорошую или не очень хорошую, то люди часто снимают с себя ответственность. Вместо того, чтобы что-то делать, допустим, чтобы исправить негативное, вот, или как-то сказать, что-то практическое тоже делать, чтобы приблизить позитивное, они становятся такими безответственными, безучастниками, безучастными, так сказать, совершенно к своей судьбе, и они начинают вследствие этого деградировать. Потому что астрология – это не наука о фатализме, это наука о вероятностях. Вот, потому что всегда есть какой-то определенный участок свободы. Буквально вот перед тем, как мы приехали сюда, смотрел фрагмент мультфильма индийского, очень любопытного, «Легенда о Будде». Вот. И когда как раз Будда родился, этот принц Сиддхартха Гаутама, царь, его отец, позвал астролога и спросил: кем будет мой сын? И астролог посмотрел на карту, рассчитал, и он говорит: твой сын либо будет великим правителем мира, либо он будет великим как бы реформатором идей, спасителем людей в другом смысле. Он будет их защищать на таком вот интеллектуальном плане. И царь сказал: что значит или-или? Ты мне скажи определенно, или то, или это. Он говорит: ну, у него всегда есть свобода. Он может остаться царем и быть как царь. Но у него есть свобода пойти немножко в другую сторону. Вот поэтому астрология – это в строгом смысле слова наука о вероятностях. Есть некоторые константы, есть вещи, которые неизменны, вот, но между этими неизменными, как бы такими знаковыми точками, фиксированными, есть достаточно широкий коридор свободы. Конечно, у всех он разной ширины бывает, потому что люди по-разному обусловлены. Итак, согласно ведам, космос, окружающее нас пространство, заполнено планетами не просто так. Это не просто какие-то, так сказать, отходы производства или какие-то плоды случайного взрыва. Вот, то есть все эти планеты имеют определенное назначение. Более того, в ведах говорится, что планеты — это не просто небесные тела физические. Это не совсем физические тела. То, что это физические тела, это один аспект их измерения. Но когда мы будем говорить непосредственно о планетах, мы узнаем удивительные вещи. Допустим, если Юпитер — это такая планета с очень высокой температурой, с высоким уровнем радиации, скажите, пожалуйста, каким образом планета, обладающая просто такими параметрами, как высокая температура и высокий уровень радиации, может, если она благоприятно расположена в нашей карте, каким образом она может сама по себе, радиация и высокая температура, сделать меня человеком благочестивым, человеком склонным к преподавательской деятельности, сделать человека как бы таким склонным немножко, так сказать, к полноте, к чему-то еще. То есть совершенно очевидно, что какие-то есть моральные качества также. Эти моральные качества это уже не следствие просто физического тела. Или, допустим, Меркурий это считается такой просто железный шар, много металла там. Каким образом этот железный шар, если он хорошо расположен в гороскопе Меркурий, каким образом он может давать человеку прекрасную память, коммуникативные способности к общению, склонность к торговле и так далее. Каким образом просто металлический шар это может принести. То есть совершенно очевидно, что кроме физических качеств, которые есть у планет, есть некоторые метафизические, то есть стоящие над физикой качества. Потому что в Ведах говорится, что каждая планета, кроме того, что это физическое тело, она также является некой астральной сущностью, несущей в себе определенный характер. И вот этот вот характер уже, определенные качества этой планеты, они могут на нас влиять определенным образом. То есть очевидно, что космос это нечто более сложное, чем мы об этом думаем. Причем это экспериментально проверяемо. Если, допустим, астрономы говорят, вот параметры такой-то планеты, и все, никаких других параметров нет, допустим, физические параметры. Тогда я говорю, можем просто провести статистику, я вам покажу, допустим, 10 гороскопов, где эта планета, допустим, сильна, и все эти люди, несмотря на то, что у них разные судьбы, они будут проявлять какие-то похожие качества именно этой планеты данные. А вот вам другое. Объясните физически. Это невозможно физически объяснить. Потому что как бы мы знаем, что мир это не просто соединение материальных элементов, это нечто большее. Мир это соединение сознания и материи. И сознание рождается не из материи. Если бы жизнь рождалась из материи, она бы материальными способами восстанавливалась. Но мы знаем, что сознание материальными манипуляциями не восстанавливается. Если жизнь это просто произведение вследствие молекулярных соединений, то на сам момент смерти он настолько мгновенный и быстрый, что за это время никакие молекулярные изменения произойти не могут по времени. И с химической точки зрения тело мертвого человека и живого, они совершенно идентичны на молекулярном уровне. Вот. Но в одном сознании есть, в другом нет. Поэтому жизнь или сознание не является следствием молекулярных соединений. И прекращение жизни это не есть изменение на молекулярном уровне. Это совершенно другие вещи. Итак, веды постулируют с самого начала, те, кто ходили, вы знаете, я рассказывал, показывал много на плакатах, что жизнь это соединение индивидуального сознания и материального, материи, которая покрывает сознание. И поскольку материя скрывает сознание, то сознание просто просвечивает через нее. Как, предположим, облака закрывают солнце, и мы не видим самого солнца, но исходит свет. Мы знаем, что облака не являются источником света, но если облако светится, значит за ним есть солнце. Точно так же, раз мое физическое тело проявляет признаки жизни, эти признаки жизни не из тела, они из сознания, которое покрыто телом. Через тело, как через облако, это сознание проявляется в каждом из нас. Это основа духовного знания, что есть индивидуальное сознание и материя – это разные энергии. Они могут быть вместе, они могут быть разделены. И источником и того, и другого является абсолютная истина. Веды определяют Бога или абсолютную истину как абсолютный источник всех энергий, в том числе и духа, и материи. Так вот, для того, чтобы понять, каким образом действует астрология, как астрология является инструментом исполнения нашей кармы, для этого нужно вспомнить одну из схем, которую мы проходили, что источником всего является Бог, это вершина треугольника, из него исходит сознание, из него исходит материя, и между ними определенные связи. Бог связан с материей через энергию времени, Бог связан с душой через энергию любви, душа связана с материей через энергию кармы, причинно-следственной связи. Но материя не может сама награждать душу кармой, потому что она инертна. Но когда она в руках Бога, как через время, вот тогда она может награждать его. То есть должна быть четкая связь. И поэтому астрология – это наука, в строгом смысле слова, в своем высшем аспекте духовная. То есть, понимая эти все вещи, мы можем прийти к источнику всего этого знания. Но это уже у нас дела прошлых лекций. Кто не был и кому интересно, есть просто диски, вот самое сокровенное знание, здесь по много, по 20 лекций на каждом диске, часть первая, часть вторая, в том числе это астрология, другие первые лекции. Вы можете приобрести их, послушать, познакомиться с этими вещами. Итак, принципиально, чем отличается западная астрология от ведической астрологии? Есть два принципиальных различия. Первое различие это внешнее, второе внутреннее. Я начну с внутреннего, это проще. А внутренняя западная астрология отличается от индийской или ведической именно тем, что на Западе нету очень такого четкого, ясного понятия о законе кармы. Просто отсутствует. Слово есть, но понятия нет. Вот пример привожу вам. Моя сестра лет несколько назад, значит, у нее были проблемы определенные во взаимоотношениях с матерью. И она пошла к одному астрологу в Владивостоке, достаточно известному человеку, на консультацию. Он посмотрел, значит, посчитал ее карту и говорит, ну, все понятно, вот такая ситуация, значит, так, значит, планеты стоят и все прочее. И потом он ей говорит, ну, вы не виноваты, что поделаешь, вот так звезды встали, значит, нужно терпеть, работать над собой, там, и прочее, какие-то такие психологические определенные рекомендации я выдал. И потом, когда он мне сказал об этом, я говорю, что значит не виноваты? А кто же виноват? Как это? Я случайно, что ли, в эту самую в лотерею, что ли, получилась такая неудачливая судьба? То есть это обозначает, что человек не понимает причинно-следственной связи. Он думает, что судьбу можно вытянуть в лотерею. Удачная судьба, неудачная судьба. Тебе повезло, мне не повезло. Ничего подобного. Мы наследуем свою собственную судьбу. То, что мы получаем сейчас, это то, что мы заработали в прошлом. Сегодня я пожинаю плоды своей вчерашней деятельности. Это же очень логично. Точно так же в своей нынешней жизни я пожинаю плоды своего прошлого. Сейчас не буду говорить много о реинкарнации, об этом уже было много этому посвящено. Это как бы данность, просто закон природы, это данность, проверяемая на самом деле. Вот. Итак, совершенно очевидно, что на Западе нету ясного понимания закона кармы, нету понимания личностного Бога, который контролирует. На Западе Бог представлен в виде безличного закона, каких-то энергий, такого света, в лучшем случае вселенского разума. Вот. Но если они говорят о личности, то очень в страшном, каком-то непонятном виде, какой-то одинокий, дряхлый старик вообще, это Бог на Западе. Очень такая грустная, печальная картина. Вот. Это первое, внутреннее отличие. А внешнее отличие ведической астрологии и западной состоит в том, что они используют совершенно разную систему. Я не буду говорить о разных зодиаках, потому что это очень сложно. Я объясню на простых вещах. Допустим, наверняка каждый из нас регулярно все это видит на страницах газеты или каких-то популярных журналов, или по телевизору все эти астропрогнозы передают, что близнецы, там, допустим, держите карман шире, а тельцы, там, значит, готовьтесь к сложной неделе или еще что-нибудь такое. Вот. И каждому все понятно, потому что каждый знает, вот я близнецы, или я телец, или что-нибудь еще такое. Откуда? Мой вопрос, откуда вы узнали? Так это же так просто, говорите вы. Там же написано, допустим, что вот с такого-то, допустим, с 20-го чего там, марта по 21, 21 марта по 20 апреля, да, или что там, это овен, да? Каждый ребенок, здоровая собака каждая знает. Потом дальше, а не так-то все просто на самом деле. Вот тут как раз и начинаются все эти принципиальные отличия. Потому что все вообще не так, все вообще не так. То есть что значит овен, что значит телец? Имеется в виду, что солнце в этот момент проходит через овен, солнце проходит через телец и так далее. Но есть такая штука, которая называется прецессия равноденствия. Одним словом, Земля крутится, но она крутится вокруг своей оси не совсем ровно. То есть как по такому конусу определенному. И вот этот вот конус, угол определенный, его нужно учитывать. Так вот, западная астрология по какой-то непонятной причине этот угол наклона оси Земли не учитывает. А он с течением времени растет. Так вот, те даты, которые, к которым мы привыкли, допустим, что тот же самый овен с какого там 20, я уже не помню, какого 21 марта по 20 апреля, или что около того, вот, это все было верно 2500 лет назад, во времена Клавдия Птолемея, отца этой греческой астрономии. Вот, с тех времен вот этот угол наклона оси Земли изменился аж на 23 с копейками градуса. Это обозначает, что Солнце входит в овен на 23 градуса, 23 дня, на 23 дня позже. Если вы хотите знать, что Солнце входит в овен 13 марта на самом деле. Вернее, 13 апреля, а не 20 марта. То есть вы к 20 марта прибавляете 23 дня и получаете 13 апреля. И так все, на 23 дня смещение. Это первое. Но дело даже не в этом, в каком знаке находится ваше Солнце. Это совсем другое. То есть главный знак по ведической астрологии определяется вообще говоря не так. Вот. И вы можете родиться под любым созвездием, любой год, любого дня, любого месяца, без проблем. Почему? Потому что, вот скажем, я вам схему просто покажу. Вот. Зодиак, допустим, вот мы находимся в круге зодиака, вот эти 12 знаков зодиака. В центре находится Земля, матушка, да, на которой мы находимся, живем. И вот, допустим, такой вот засечкой я показал место вашего рождения, где вы находитесь. Допустим, доблестный город Находка. Да? Вот здесь она находится. И Земля за 24 часа что делает? Полный оборот вокруг своей оси. Да? А вот они 12 знаков зодиака, как вот сектора на часах, на циферблате. Да? Понятно? И если Земля делает полный оборот вокруг своей оси за 24 часа, это означает, что каждые 2 часа она вот эта вот конкретная точка вашего рождения поворачивается к новому знаку зодиака. Это же просто понять, да? Ничего сложного. Как стрелка по часам едет и все. Вот все. Это обозначает, что восходящий знак меняется каждые 2 часа. И поэтому вы можете родиться овном, В любой день, любого года, любого месяца. Понимаете? Потому что не раз в месяц меняется знак, а каждые 2 часа каждого дня. Понимаете? И поэтому не так-то просто определить, какой на самом деле ваш восходящий знак. Для этого мало просто знать, в каком знаке было Солнце. Солнце это одна тема, да и то еще плюс 23 дня прибавляете. А чтобы определить ваш главный знак, для этого нужно понять, к какой точке, какому, вот знак, допустим, Овен, да, это всего лишь 2 часа он занимает Овен. Чуть позже, уже Телец, чуть позже Близнецы и так далее, понимаете? То есть для этого нужно очень четко ориентироваться или иметь, допустим, специальную программу, которая рассчитывает все эти вещи. Вот это второе такое очень мощное принципиальное отличие ведической астрологии от западной. Вот поэтому, если вы, допустим, привыкли, что вы там кем-то там являетесь по этому западному гороскопу, то вероятность совпадения очень небольшая. Это может быть совпадать только в том случае, что если, скажем, вот эти вот наложения Солнца плюс 23 дня попадет немножечко кусочек, фрагмент маленький, и если только родились вы на восходе. Потому что на восходе Солнца, как раз Солнце стоит в том знаке зодиака, который представляет это Солнце. Если так, то да, это будет очень маленький процент среди вас. А у большинства восходящие знаки будут вообще не те, к которым вы привыкли. Понимаете? Итак, это второе техническое отличие, чисто внешнее отличие ведической астрологии от западной астрологии. Теперь, значит, необходимо рассказать о основных ее элементах. Есть такие элементы, которые называются домами гороскопа, дома гороскопа, знаки зодиака, планеты и созвездия. Знаки зодиака и созвездия это не одно и то же, потому что знаков зодиака 12, мы их все знаем, они более-менее совпадают, так же как на западе и на востоке все. А созвездия, так называемые накшатры, это то, что на западе неведомая вещь, это более узкие сектора этих знаков зодиака, то есть если скажем 360 градусов это окружность, весь зодиак 360 градусов занимает, разбиваем на 12 зодиакальных знаков, это получится по 30 градусов каждый знак. И теперь они разбиты еще на более узкие сектора, по 13,2 градуса каждый. Это называется накшатра, или такие более узкие сектора резаны. Вот. И таких накшатр 27 существует. И каждая из них разбита еще на 4 четверти. И теперь мы видим, что на самом деле астрология это очень сложная комбинаторика. Там есть 12 домов гороскопа, 12 знаков зодиака, известных нам, 27 созвездий, в каждом созвездии по 4 четверти, и во всему этому крутится 9 планет основных. Вот. И поэтому астролог должен учитывать вот эти вот все детали. Это очень сложно на самом деле. Итак, теперь я расскажу коротко о некоторых основных понятиях. Вот здесь уже чуть-чуть другая карта. Вот, она не круглая такая, существуют разные стили карты, такие вот как в виде ромбиков, в виде квадратиков есть. Я просто привык больше к такой вот системе отчета. Вот, отсюда начинается вот этот вот первый такой, здесь в уголке значок такой, центральный ромбик. Это называется первый дом гороскопа. Первый дом, дальше идет, соответственно, второй, третий и так далее. 12, с первого по 12. Вот, и что они обозначают? У них есть как бы такие первые значения чисто физические. Первый дом обозначает просто тело. Тело. Рождается тело. Вот. И также это имеет значение голова, в целом здоровье, место рождения. Вот. Это первый дом. Второй дом, он связан уже с лицом. Если это тело и голова, дальше пошли, это уже лицо. И все, что связано с лицом. Рот, нос, глаза. А ртом мы едим, также он пищу обозначает. Ртом мы говорим, также он речь обозначает. Знание, допустим, из устно раньше передавалось ртом. Поэтому у кого хороший второй дом, это люди любят, допустим, хорошую пищу, они интересуются знанием, какими-то такими вещами и прочее, прочее. Третий дом обозначает следующее. Это уже шея, плечо, начало, рука к плечу привязана. Это вот третий дом. Легкие сюда могут относиться, бронхи всякие, вот, способность говорить коммуникативно. Вот. Умение, искусство, владениями, потому что рукой там играют, допустим, или рисуют. Ну, это третий дом. Четвертый дом, ниже сферы, это уже сердце. Вот, грудь, сердце, эмоции, внутреннее состояние и так далее. Потом идет пятый дом ниже, это уже начало брюшной полости, здесь желудок идет, печень, это вот сфера такая. Вот, шестой дом, это нижняя часть брюшной полости идет, кишечник, там всякие разные другие органы. Седьмой дом, это идут половые органы, также обозначает супруга, супружеская жизнь, семья. Вот это вот. Восьмой дом – это мочеполовая система, почки, там всякие такие вот разные вещи. Девятый дом – это бедро. Десятый дом – это колени. Одиннадцатый – голень. Двенадцатый – стопы. То есть вот так вот чисто физиологически. Человек с головы до пят в этих 12 домах гороскопа представлен. Если говорить о других, более таких тонких значениях этих домов, то они тоже есть. Вот, то есть второй дом, он также обозначает семью, близких кровных родственников непосредственно. Также он обозначает богатство, деньги, финансовое благополучие. Третий дом обозначает младших братьев, сестер, какие-то короткие поездки, способность заключать контракты, деловое сотрудничество, смелость, напористость, вот эти тоже отражаются третьим домом. Четвертый дом обозначает недвижимость, машины, дома, строительство, мать, эмоции, вот такие вот вещи. Пятый дом обозначает еще также детей, разум, обозначает он также азартные игры, инвестиции, способность к соревнованию, конкуренции. Также он означает так называемое пурва-пунья, это запас благочестивой кармы, которое живое существо из прошлого принесло. Шестой дом обозначает врагов, враги, долги, болезни, сражения, суды, больницы, то есть там, где какие-то сражения, какие-то трудности, или мы судимся с кем-то, или с болезнью с какой-то боремся, армия, вот такие-то еще там, то есть там, где какие-то силы борьбы, противостояния, какой-то полицию может обозначать шестой дом. Седьмой дом обозначает не только партнера по браку и брак, также партнерство вообще, как бы наше социальное зеркало. Первый дом — это я сам, а это мой антипод седьмой, то есть та среда, с которой я взаимодействую, как бы, которая меня отражает и которую я отражаю. Также он означает поездки, командировки какие-то. Восьмой дом — это дом продолжительности жизни, и одновременно это дом смерти, дом завещаний, дом наследства, дом таких оккультных, эзотерических тайн всевозможных. Девятый дом – это дом удачи, дальних поездок, дом учителя, отца. Вот. Десятый дом – это дом карьеры, работы, социального статуса, положения человека. Одиннадцатый дом – это дом дружбы, приобретений, поддержки со стороны старших, старшие братья и сестры, выигрыши, прибыль, источник дохода – одиннадцатый дом. И двенадцатый дом обозначает дом потерь, благотворительности, дом освобождения души, посмертное состояние души после смерти, вот такие вот вещи, очень далекие земли, паломничество, поездки в очень далекие места, это обозначает 12-й дом. То есть вот один из аспектов астрологии – это дома, то есть сектора, такие гороскопы, которые отражают различные сферы нашей жизни. Следующий теперь у нас аспект – это планеты. Планеты – это то, что несет определенную энергию. Окна не открываются, да? Жарко, наверное, ничего. Я, с вашего позволения, пиджак сниму, вот, потому что душновато. Итак, планеты – это теперь то, через что вот эта вот энергия приходит к нам. То есть мы оказываемся, скажем так, в центре. Вот мы находимся на этой Земле, вот я здесь нахожусь. Вот вокруг меня этот зодиак, различные знаки, дома гороскопа. И тут же расположены по-разному планеты, допустим, в момент моего рождения. Вот. И все эти планеты из разных знаков зодиака, из разных сочетаний, из разных домов, они в меня стреляют, они в меня посылают определенные энергии. И вот это вот и есть состояние моей судьбы. То есть это в моей внешности, здоровье, в знании, в социальном положении, в семейном положении и прочим вещах отражается. Вот. То есть я оказываюсь как бы заложником, я тот, на кого вот эти вот различные лучи этих энергий направлен. Вот. И один момент, который тоже часто люди не очень хорошо понимают, каким образом вот эти вот планеты и знаки зодиака, все эти созвездия, которые очень далеко на самом деле от нас находятся, каким образом они, ну, что ли, достигают нас, ведь это все-таки далеко очень, да? Каким образом вот это влияние столь сильно здесь представлено. Вот. А для того, чтобы это понять, нужно вспомнить одну из лекций, где я рассказывал, что рядом с индивидуальной душой находится высшая душа, сверхсознание, мы говорили о ее признаках, то есть, скажем, Бог в сердце, или этот высший дух. И там, где находится он, там же находится его свита. То есть, там, где Бог, там всегда его энергия. Поэтому вот эти вот вещи, которые происходят в макрокосмосе, они проецируются в микрокосмос. Вот. И мы знаем, что, предположим, те же самые планеты, они представлены в виде определенных бугров, линий, знаков на ладонях, на стопах, на других частях тела. То есть все феномены макрокосмоса, они проецируются в микрокосмос обязательно. Вот. Поэтому эти расстояния большие, которые, допустим, там где-то, они не должны смущать. Вот. Потому что мы являемся как бы таким маленьким слепком вот этого космоса. Вот. И поскольку Бог находится в сердце, то его слуги, которые являются повелителями всех этих планет и этих звезд, они также присутствуют здесь, они представлены через свои энергии здесь. Вот. Поэтому для них вот эти вот расстояния не являются каким-то определенным препятствием. Итак, мы начнем с планет. Сейчас, вернее, не начнем, а продолжим же. Ведическая астрология использует в своем арсенале 9 основных планет. Вот, 7 нам известных, которые соответствуют дням недели. Вот, первый день недели это какой? Ничего подобного. Первый день недели, естественно, воскресенье. Вот. Воскресенье, поскольку, почему он первый день недели? Потому что Солнце это главная планета, как бы основа всего в нашей, так сказать, системе. Вот. Солнце царь всех планет, поэтому оно занимает номер один, первая планета. Sunday, день Солнца. Второй день недели это, соответственно, сказать, понедельник, день Луны, Мундей, Мандей и так далее. И теперь коротко о характеристиках разных планет. То есть планета, допустим, Солнце, она является показателями царя, который светит всем, политика какого-то, так сказать, очень могущественного человека, который является светилом для других. Солнце символизирует здоровье, Солнце часто является символом врачей или политической власти, каких-то таких вот вещей. Вот. Это основные такие показатели Солнца. С одной стороны, это хорошая планета, она освещает все, с другой стороны, она также и выжигает все. Вот. Поэтому Солнце в ведической астрологии считается таким небольшим вредителем. Иногда в определенных обстоятельствах оно дает очень большое благо, но также оно дает и некоторый вред, потому что на Солнце можно загореть, а можно сгореть. Вот, поэтому как мы пользуемся этой энергией? Вот, итак, Солнце связано с этими вещами: здоровье, власть, положение, статус, это вот сила благости, сияющая, которая из него исходит. Вот. А вторая планета, связанная со вторником, вернее, с понедельником, вернее, это планета Луна, она является полным антиподом. Если Солнце это такая мужская планета с таким немножко жестким, с административным таким подходом, авторитет также Солнце обозначает, то Луна это символ женщины. Мягкая, эмоциональная, меняющаяся. Солнце постоянно, мы не видим, чтобы Солнце проходило через разные фазы. Мы знаем, что Луна бывает убывающая, пребывающая, такая она более меняющаяся. Солнце все время одинаковое. В этом смысле мужчина, скажем, он такой как классический, он более стабильный. Вот. Женская природа такая более какая-то мягкая, подверженная всем этим изменениям, эмоциональная. Вот. Также Луна символизирует всевозможные, кроме эмоций, она символизирует жидкости, в частности, кровь. Если, скажем, Луна ослаблена в гороскопе человека и как-то там еще подбита какими-то факторами, могут быть болезни крови, всякие вот такие вот разные вещи. Вот. Она связана с деятельностью ума, с нашими чувствами, это ее показатели. Также Луна является символом матери. Солнце это символ отца, Луна это символ матери в гороскопе. Вот. Третья планета это Марс, она связана с таким днем, как вторник. И это планета напора, агрессии, мужества, мышечной системы. Она также символизирует определенные виды оружия, колющие какие-то, так сказать, предметы и так далее. Недавно я имел дело, интересно, с одним гороскопом, с одной женщиной. Вот. И когда я ее спрашивал, чем она занимается, смотрю, что у нее в 10-м доме, в доме работы, Марс находится. Я думаю, ну вот такая женщина, вроде спокойная. Ну такая немножко она, конечно, чувствуется остренькая, непростая. Вот. Ну, я никак не мог уловить, как бы, в чем особенность. Ну, что же такое Марс в 10-м доме, в доме работы? Я говорю, чем вы занимаетесь? Она говорит, я швея. Швея это игла острая, понимаете? То есть здесь так много разных показателей, что не сразу порой догадаешься, что это означает. Это может обозначать какого-то воина, который, значит, с мечом в руке, а может просто швея. Но принцип один и тот же. Колоть, колет, что-то чем-то колет. Вот, то есть много разных таких удивительных показателей. Марс обозначает воинов, первопроходцев, таких людей с таким очень агрессивным, напористым темпераментом. Вот. Следующая планета, она связана с средой. Среда – это день Меркурия. Вот. Меркурий – это планета разума, это планета людей, у которых хорошая память. Люди, склонные к логическому мышлению, люди, склонные общаться, разговаривать, они являются такими медиаторами, коммуникаторами, такими передатчиками знания. Вот. Иногда Меркурий такой немножко беспринципный, такой двурушник, туда-сюда он может работать, проявлять себя. Вот. Также он связан с определенными ремеслами Меркурий, потому что он является хозяином близнецов, а близнецы — это третий дом, естественно, зодиака, третий дом связан с руками, то есть вот с этими всеми вещами. Люди, которых сильные Меркурий, это, как правило, люди, связанные, допустим, со средствами массовой информации, они могут, ну, там, хоть сотовые телефоны продавать, хоть в газете работать, там, или еще что-нибудь такое, вот, то есть там, где коммуникация, почта, или все что угодно, вот такие вот вещи связаны с передачей информации туда-сюда, транспортировка какая-то груза. Вот. Это то, что связано с Меркурием. Психологи хорошие, как раз вот астрологи Меркурия, там, где нужен разум, где нужна память, литераторы, они, как говорил, даром речи, умением писать не обладают. Вот. Далее, следующая планета, четвертая, вернее, пятая уже по счету, это Юпитер, она связана с таким днем, как четверг. И Юпитер — это планета, которая наделяет человека качествами учителя. То есть это гуру, то есть также она является символом детей, потому что учитель не бывает без учеников, а ученики — это те, кто младше, как дети, то есть такая связь ученик-учитель существует определенная. Она связана с благочестием, она связана с большим знанием, она связана с высокой моралью, она связана с харизмой определенной, с таким вот очарованием, со способностью людей влиять на других. Вот она связана с финансами также. Она связана с законом, с пониманием законов окружающего мира. У хороших юристов, у хороших адвокатов, как правило, сильный Юпитер. Без этого у них нет, как бы, понимания этих всех законов, всех этих вещей. Итак, это Юпитер. Следующая планета, шестая, это Венера. Она связана с пятницей. И Венера — это планета, которая вполне понятна по логике вещей. Она связана с мирскими страстями, с любовью, с наслаждением чувств, с всякими увеселительными заведениями, салонами красоты, с красивой одеждой, с шикарными машинами, со всем тем, чем можно наслаждаться. В основном сладости, какая-то вкусная пища, эстетика, искусство всевозможные. Вот это показатели Венеры. Также Венера в гороскопе человека указывает на его партнера по браку или на его возлюбленных. Вот. И последняя планета, седьмая, она связана с таким днем, как суббота, Сатурдей или Сатурдей, это день Сатурна. Это такая самая удаленная от Солнца планета, она является наиболее медленно движущейся. Вот, и она, как правило, связана с такими вещами, как замедление всех процессов. Она связана с печалями, с хроническими болезнями. Марс — это символ острых болезней, а Сатурн — это символ именно хронических болезней. Вот. Она, как правило, дает человеку такую некоторую приземленность, практичность, консервативность. Такой, как бы, человек тяжелый на подъем, он так очень долго собирается, не может быстро принимать решения. Но при этом он очень методичный, склонный к какой-то такой рутинной, однообразной деятельности. Очень работящий, Сатурн обозначает тяжелый такой повторяющийся методичный труд. Вот. Также это планета, которая может делать человека дисциплинированным, аскетичным, способным контролировать свои чувства. То есть не все так плохо, он может давать какие-то хорошие качества. Вот. И также он, конечно, приносит ощущение печали, тоски, некоторой такой вот рутины, какого-то вот однообразия. Это качество Сатурна. И также это планета разводящая, разделяющая. Вот. Поэтому мы видим, что выбор субботы в качестве дня для брака — это глупости, больше не придумаешь. 68% разводов в нашей стране, уж можно было задуматься, может, какая-нибудь причина есть. Одна из причин — это браки в субботу. Вот. Брак в субботу заключает только самоубийца. Вот. Конечно, не все браки, которые заключены в субботу, распадаются, потому что кроме дня есть еще другие факторы, вот. Но тем не менее это очень негативный фактор. Браки лучше заключать в пятницу, как раз день Венеры, любви, все хорошо. Вот. Хотя тоже этого мало, куча других факторов существует. Вот. Тем не менее, да, это 7 основных планет. Еще две планеты, которые используются в ведической астрологии, это планеты, о которых на Западе мало что знают. Это так называемые планеты Раху и Кету. Вот. На Западе используют еще некоторые транссатурновые, то есть за Сатурном находящиеся планеты, Плутон, Уран и Нептун. Ведическая астрология их не использует принципиально. Всю ту информацию, которую люди получают через Плутон, Нептун и Уран, они получают через как раз Раху и Кету. Потому что Раху и Кету — это планеты очень близкие к нам. Их особенность только в том, что они невидимы. То есть их не видно как небесные тела. На Западе их называют какими-то математическими точками. Точкой пересечения, значит, орбиты Луны, эклиптики движения Солнца. Но скажите, пожалуйста, мне, как просто какие-то математические точки в пространстве могут так эмоционально влиять на мою жизнь? Этого не может быть, это просто какие-то математические точки. Однозначно, что это не просто математические точки, а нечто большее. Вот, потому что Раху и Кету — это определенные живые существа, просто не совсем видимые для нас, вот, но тем не менее они имеют свой характер, и Раху и Кету передают свое влияние очень сильно. По положению Раху и Кету в карте человека определяется его так называемая кармическая задача, то есть какова задача человека на эту жизнь в материальном плане. То есть в духовном плане у всех задача одна – осознать, что я душа, отличное тело, частица Бога. Это у всех одинаково, независимо от гороскопа. Но кроме этого, люди говорят еще о необходимости что-то такое вот оставить, какой-то след от себя вот здесь, на Земле, что-то такое еще в материальном плане сделать. Это называется кармическая задача. И она определяется как раз по положению Раху и Кету. Кету указывает на прошлое, чем мы занимались в прошлом, с каким типом деятельности, какие вещи у нас уже наработаны, внутренне уже отработаны. А Раху указывает на будущее, то есть когда мы родились, это момент, с этого момента он указывает на будущее, то есть вот на это будущее с момента рождения воплощения, то есть на эту жизнь, в какой сфере я должен искать себя, что я должен делать, чему я должен учиться. Как правило, это вещи, которые так легко не получаются, но если человек от этого бежит, то его судьба на эти вещи опять вновь и вновь выводит, пока он это не сделает. Потому что эта кармическая задача, она должна сделать личность более гармоничной. Раху и Кету, они все время находятся в полной оппозиции друг к другу, 180 градусов. Вот. И поэтому, как правило, кармическая задача — нужно делать то, что не очень-то хорошо получается, но надо. Допустим, у меня в гороскопе Раху находится в третьем доме. Третий дом – это коммуникации, взаимоотношения, общение. Я с детства очень боялся общаться, не любил. Для меня даже просто кому-то подойти на улицу и спросить, сколько времени, я не мог. У меня даже рот не открывался, я только робел вообще. Когда меня привели первый раз в детский сад, я спрятался за шкаф, за какой-то там в щель, меня 3 часа оттуда с какими-то конфетами выуживали. То есть для меня общение всегда было проблематичным. А что-нибудь, когда меня вызывали в школе к доске, я терял дар речи вообще. Даже если я знал, я настолько терялся, тушевался, что там начинал заикаться, все забывал. То есть мне трудно было говорить перед людьми, это было очень тяжело. И я стал чувствовать в какой-то момент, как раз когда в моей жизни шел этот период Раху, по юности, на юность у меня он выпал, вот, что как бы судьба стала выводить меня на такие ситуации, что мне нужно делать то, что я не люблю. Вот, меня стали приглашать и выступать там, здесь. Вот, и когда я работал в пароходстве, плавал, началось все с того, что, поскольку я хорошо знал английский язык, мне говорят, ты будешь вести для наших иностранных пассажиров русское шоу, они там будут петь, писать, а ты будешь как конферансье. Выходишь на сцену, приветствуешь всех, объясняешь. Я думаю, бог ты мой, это самое ужасное, что только можно для себя придумать. Я очень боялся выходить на люди, на публику, говорить и так далее. Вот, но последние лет, так сказать, 15, я только этим-то и занимаюсь, собственно говоря. Перед людьми постоянно выступаю, говорю, и, в общем-то, можно сказать, страх потерял полностью. Вот. То есть, таким образом, моя кармическая задача реализуется. Хотя у меня там этот Раху сидит, и все. И он в третьем доме, третий дом также означает горло, если это говорить. Когда у меня наступил период Раху, начался он с того, что мне вырезали гланды. Вот здесь была операция. В этом месте препятствия, так сказать, вырезали, и пошла, так сказать, полился фонтан красноречия. Вот. То есть так начался мой этот период Раху, что сразу раз, мне, так сказать, по горлу ножичком. Вот. Но операция такая была. И кету — это то, что указывает на наше прошлое. Как правило, те, у кого сильный кету, это люди, интересующиеся древностью, историей древних времен, потому что он указывает на прошлое кету. А те, у кого сильный раху, это люди, наоборот, такие устремленные в будущее, фантасты, мечтатели, такие вот технари, которые не сейчас, а именно их будущее интересует. А у людей кету, у них, наоборот, прошлое интересует, история, какие-то раскопки, там всякие вот такие вот вещи. То есть вот таким вот образом действуют эти планеты. Рассмотрели мы 12 знаков зодиака, теперь 9 планет, вернее, 12 домов рассмотрели, 9 планет. Про знаки зодиака я говорить не буду, потому что это вещи более или менее и так известные. В общем-то, те показатели, которые доступны в западных источниках, они почти в том же виде с маленькой модификацией повторяются и в ведической астрологии. Вот. Про 27 созвездий я тоже рассказывать не буду, потому что это ужасно долго, и вы этого не запомните. Я просто скажу, что эти 27 созвездий делятся на три группы. Вот. 3×9 – 27. Когда, если помните, я рассказывал лекцию Русиведы, мы говорили про это 3-9 царство, 3×9. 3×9 – это есть вот эти вот три группы по 9 созвездий в каждом, этот зодиак, который окружает Землю. Вот. И эти три группы каковы? Это планеты, которые называют так называемые Дева, то есть божественные, 9 созвездий божественной природы. Вторая группа называют Манушья, человеческая природа. И третью называют Ракшас, это демоническая природа, как правило. Как правило, это используется для того, чтобы определить, откуда человек пришел. Из высших миров, Дева, Накшатра, из человека он пришел, Манушья, вот, или он пришел из низших форм, Ракшаса, как правило. То есть это, конечно, только один из показателей, там есть значительно больше всего, но это как бы общие такие направления. Это указывает на ориентацию человека. Или он ориентирован на какие-то высшие сферы, если это Дева, Накшатра, Божественная, или он ориентирован на такую просто обычную мирскую деятельность, либо он ориентирован на какое-то разрушение Ракшаса, какие-то демонические, у него, из него такие влияния исходят. Вот. Кроме этого, существует много разных других факторов, так называемые аспекты. Аспект – это буквально означает взгляд, когда планета находится в одном месте, и она смотрит на прямо противоположную от себя. То есть аспект – это то, что всегда прямо противоположным. Есть еще более сложные аспекты, допустим, у Марса – четвертый аспект, четвертый от себя дом. У Сатурна есть третий аспект, на третий от себя дом он смотрит, также на десятый. То есть. Но в целом это как бы в общем. То есть это означает, что планета влияет не только на тот знак или дом, в котором она находится, а на какой-то также, на седьмой от себя – это 100%. Такие седьмые аспекты у всех обязательно есть, диаметрально противоположные. Есть еще более сложные. У Юпитера 5 и 9, кроме этого есть. У Сатурна 3 и 10, у Марса 4 и 8. Вот. У остальных, так сказать, вот чисто только седьмые вот эти вот аспекты есть. Вот. Есть также такое понятие, как йоги. Йоги это обозначает сочетание. Сочетание определенной планеты. Я вам просто покажу несколько картинку, как эти йоги или сочетания действуют, допустим. Вот этот вот гороскоп, это карта всем известного человека Михаила Сергеевича Горбачева. Вот. Ну, поскольку, так сказать, это уже все дело в основном в прошлом, вот, можно поговорить немного в качестве, использовать ее в качестве учебного пособия. Итак, вот этот первый такой у него ромбик, это первый дом гороскопа, определяющий его тело и его личность как таковую. Вот у него восходящий знак близнецы. Хотя он родился там где-то, я уж не помню когда, где-то как-то весной, да? Весной.
Рыба.
Да, казалось бы, вот рыба говорят, да? Рыбы здесь вообще говоря ни при чем. Почему? Потому что, как я сказал, Земля вертится очень быстро. И на момент, то есть Солнце, может быть, Солнце у него на самом деле в водолеях, до рыб еще не дошло. Опять же говорю, потому что вот это вот разные точки отчета они используют. Итак, восходящий знак у него близнецы. Родился бы он на 1,5 часа раньше, это был бы, соответственно, телец. На час бы больше, это уже был бы рак и так далее. Итак, у него близнецы. И в первом доме гороскопа у него находится планета Юпитер, сильная. Когда Юпитер находится в первом доме, что-то делает с человеком. Во-первых, делает его немножко таким пухленьким, чуть-чуть, потому что Юпитер, он как бы такой экспансирует, он такой упитанный. Люди, у которых Юпитер подбитый, как правило, у них такие проблемы, как ожирение, рост тканей. То есть Юпитер отвечает за рост тканей. Но если он, допустим, чем-то подбит Юпитер, то это будет нездоровый рост тканей, излишнее ожирение или, допустим, тромбофлебит, вот такие вот всякие вещи. Это связано с неправильно работающим Юпитером. Вот. Итак, Юпитер в первом доме, в доме тела, обозначает человека с круглым лицом. Портрет, представляете, Михаила Сергеевича, да? Вот. Такое немножко полноватое тело. И также Юпитер в первом доме обозначает такую харизму, влияние на людей. Вот. То есть вроде бы мужичок и мужичок, ничего особенного, но каким-то влиянием человек обладает, какой-то магией определенной, что люди его слушают, какой-то авторитет у него и так далее. Вот. И кроме всего прочего, поскольку есть аспекты, то я говорю, Юпитер влияет на пятый дом от себя, это вот раз, и на девятый. Пятый и девятый – это самые удачные, самые лучшие дома гороскопа. Вот. И поскольку у него этот пятый и девятый защищены влиянием Юпитера, это означает, человек в целом удачливый по жизни будет. То есть Юпитер занимает такое стратегическое, очень важное положение. Второй дом его гороскопа, как вы помните, связан с речью. Также лицо, голова. Вот у него на голове какое-то там родимое пятно какое-то было. Это от Марса. Марс присутствует здесь. Вот, тем более Марс находится в знаке Рака. Рак — это худший знак для Марса. И поэтому речь у него была, помните, какая, да? Не сильно грамотная. Лучшее, там еще что-нибудь такое. Вот. Но также тут находится Луна в своем собственном знаке, в Раке. Поэтому, несмотря на то, что речь была не очень грамотная, его слушали. Понимаете? То есть, как бы он аудиторией владел определенным образом. Да? Дальше мы посмотрим у него, допустим, что еще. В четвертом доме у него находится Кету. Кету — такая планета отсекающая. Вот четвертый дом, так же, как я говорил, обозначает Земля и место рождения. Поскольку у него Кету находится в четвертом доме, это означает, что он уедет из места рождения, не будет жить в месте рождения, что и произошло. Он уехал из этого места рождения. Вот. Далее, предположим, мы видим, что в седьмом доме у него находится Сатурн. Седьмой дом — это дом брака, это дом супруга и так далее. Вот. И когда Сатурн находится в седьмом доме, в доме брака, этих всех взаимоотношений, вот, то это делает отношения в браке, особенно в период Сатурна, таким немножко, как бы, знаете, отстраненным. То есть такие отношения в семье не очень, как бы, страстные, не очень такие, больше деловые, более такие, как бы, спокойные, немножко отстраненные. А то, что еще у него Венера, показатель, Венера — это показатель супруга, да? Вот она находится у него в восьмом доме. Восьмой дом — это дом смерти, как вы помните, да? Это обозначает, что он переживет свою супругу, что и произошло. Его жена умерла раньше него. Итак, мы видим, что вот Венера в восьмом доме — это обозначает, что, как бы, он переживет свою жену. Далее, поскольку у него восходящий знак Близнецы, главной планетой Близнецов является Меркурий. Меркурий находится в девятом доме. Если вы помните, я говорил, девятый дом — это дом удачи. Это самый лучший дом гороскопа, девятый. Итак, Меркурий, хозяин первого дома, главная его планета, оказалась в доме удачи. Значит, человеку сильно повезет, что и произошло. В связи с чем ему повезло? Рядом с Меркурием находится Солнце. Солнце означает власть, политика, царь, помните, я говорил, да? То есть ему повезло в политике. И еще это попало на знак Водолея, девятый дом был. А Водолей — это общественная организация. То есть партия, общественная организация выдвинула его, так сказать, от себя в политику, и он преуспел. И также у него в десятом доме Раху. А Раху, я говорил, это что? Это задача на нынешнюю жизнь, кармическая его задача. Так вот, его кармическая задача — это реализация себя в карьере, статус. И он достиг высокого положения, президентом стал, да, достиг фактически этого стания. То есть он реализовался в политике. Вот таким вот образом, просто, так сказать, мы видим, судьба достаточно известного человека более или менее проступает, и мы ее вот так, конечно, ретроспективно всегда легче, когда уже по свершившимся событиям смотреть это всегда легче. Но тем не менее, это просто для того, чтобы показать, каким образом это все работает. Предположим, если бы у него здесь был во втором доме не Марс, а Меркурий или Венера, то был бы он не таким вот человеком, который говорит так полуграмотно, а был бы он, допустим, поэтом или человеком, обладающим великим даром слова, понимаете? То есть тут Марс немножко подбивает, портит его речь. Вот. Если бы какая-нибудь была планета типа Меркурия, то есть он бы говорил очень разумно, логично, красиво. Если бы Венера, то это вообще было бы высший класс. Вот. То есть вот эти вот разные планетные сочетания, они показывают, что будет. Допустим, когда Луна с Марсом соединяется, поскольку Луна — это мать, а Марс — это всякие разные болезни и проблемы, это может обозначать болезненную мать или раннюю смерть матери, допустим, вот такие вот вещи. Или это может обозначать возбудимый ум, потому что Луна также символизирует ум. Вот. То есть это называется йоги, планетные сочетания всевозможные. Если, предположим, Марс соединяется с Сатурном вместе, две такие тяжелые планеты, вот, то, как правило, тот дом, в котором Марс с Сатурном соединяется, там происходит, как правило, какая-то тяжелая травма. Я неоднократно видел такие вещи, как, предположим, Сатурн и Марс где-нибудь в 11 доме, это переломы лодыжки, это вот лодыжка, 11 дом, часть, да? Вот, причем однозначно это происходит, вот, причем тяжелые такие формы перелома, когда там, когда две негативные планеты в одном месте соединяются, или, допустим, через аспект связаны каким-то образом, как правило, это означает или какие-то хронические с острыми такими периодами болезни, либо какие-то вот такие вот тяжелые вещи. А если соединяются три планеты вместе плохих, допустим, Раху, Сатурн и Марс вместе, то это обозначает, что могут быть очень тяжелые последствия, вплоть там до рака или еще вот такие вот всякие вот разные вещи. Вот, то есть это реально происходит в жизни. Или наоборот, когда очень много хороших планет вместе находится, тогда, значит, какие-то хорошие вещи происходят. Например, у этого Чингисхана, я смотрел его гороскоп, любопытный, в учебнике приводится, третий дом у него заполнен планетами. Третий дом, это, как я говорил, дом такой смелости, такой вот экспансии, наступления, он был завоевателем. То есть он двигался вперед, он был смелой такой, отчаянной совершенно личностью, вся его жизнь это была война, завоевание. Вот. И у него вот этот вот третий дом, где такая вот смелость, она была проявлена, он не боялся вообще ничего, так сказать, шел он там в бой совершенно спокойно. Вот. То есть по таким разным планетным сочетанием, изучая все эти вещи, мы можем изучить свою судьбу, посмотреть, что как происходит. Допустим, у меня, скажем, в карте, у меня тоже восходящий знак Близнецы, между прочим. Вот, и моя главная планета, Меркурий, она находится во втором доме. Второй дом, я говорю, это дом образования, дом знания, дом речи. Вот чем я и занимаюсь, собственно говоря. Я говорю, разговариваю с вами, занимаюсь переводами, пишу статьи всякие разные. Вот, но это не просто на какие-то непонятные темы я говорю, а, как я сказал, кроме вот этих вот знаков зодиака, есть еще более тонкие подразделы, эти вот созвездия, накшатры называются. И мой Меркурий, он находится не просто во втором доме, а в созвездии, которое называется созвездие Пунарвасу, созвездие, которое отвечает Юпитер. Юпитер связан с духовностью, с религиозностью, поэтому я не просто говорю, а говорю в основном на духовные темы, понимаете? А если бы несколько градусов было вперед, я бы на другие темы, уже было бы другое созвездие, понимаете? Тоже говорил бы, но тематика была бы другая, понимаете? Вот, то есть, таким образом происходит определенная как бы модификация. И вот все эти детали, они имеют большое значение. Поэтому астрологу приходится учитывать вот такую вот сложную комбинаторику. 9 планет в 12 домах гороскопа, в 12 знаках зодиака, в 27 созвездиях, и в каждом созвездии еще своя четверть, и все эти аспекты, и все эти соединения планет нужно учитывать. То есть это очень-очень сложная в действительности наука. Теперь другой аспект астрологии, это не предсказательная астрология, а так называемая мухурта. Это астрология выбора времени. Если предсказательная астрология – это то, что описывает, что должно произойти, из прошлого должно прийти, то мухурта – это то, как нам пользоваться своей свободой на будущее. Потому что кроме предопределенности есть некоторый элемент свободы. То есть, допустим, в чем предопределенность? Если вы прочитали или услышали прогноз, что сегодня будет дождь. Это предопределенность, вы не можете дождь остановить. Но в чем ваша свобода? Вы думаете, ну все, пойдет дождь, это фатализм, я обязан быть мокрым. Это не обязанность быть мокрым. Если вы узнали при наступлении какого-то неизбежного события, вы можете к нему подготовиться. Вы можете поднять лапки кверху перед собой и сказать, а все, я должен быть мокрым. А можете взять зонт, можете одеть сапоги, одеть плащ и так далее. Так вот, другой раздел астрологии мухурта, это о том, как пользоваться своей свободой. Если я узнал о каких-то надвигающихся событиях, я могу подготовиться к ним лучше, допустим. Да? Вот. И таким образом эти события, они повлияют на меня в меньшей степени, чем если бы я, допустим, не был к ним совершенно готов. Итак, мухурта – это такой раздел, который помогает нам поймать определенный импульс во времени. То есть мы видим, что все события этого мира происходят во времени. И в основном здесь происходят три вещи. Это творение чего-то, поддержание и разрушение. Если вы помните такую тему, три гуны или три качества материальной природы. Благость – это то, что отвечает за рождение и поддержание, страсть – за развитие и невежество – за разрушение. И поэтому разные элементы времени, они несут, разные, вернее, участки времени, они несут в себе разные импульсы. Импульсы разрушительные, импульсы творческие или импульсы такого поддержания, сохранения, так сказать, поддержания чего-то. Вот. И иногда люди думают, что какая разница, ну, все же это мелочно. Вот. Я обычно привожу очень простые примеры, что если вы, допустим, пошли в какой-нибудь магазин и не знаете, когда у него перерыв или в какое время он работает, вы думаете, а все равно. Сейчас, конечно, да, многие работают 24 часа в сутки, но тем не менее есть магазины, где по-прежнему какие-то обеды еще существуют. Если, допустим, вы не знали, когда обед, и пошли наобум, вы наткнулись просто на закрытую дверь и потеряли время, еще разочарование какое-то, да? Вот. Или вы думаете, а если бы вы знали время, когда магазин открыт, вы бы уже пришли именно в то время, когда он работает, предположим. И я говорю, как вы считаете, если думаете, что все равно, если вы, допустим, посреди января картошку посадите, как урожай у вас обильный будет или как? Это же глупость, правильно, да? То есть мы знаем, что картошку сажать нужно в определенное время. Даже во всяких этих разных газетах для этих садоводов, огородников, это печатают даже лунный календарь с разными фазами, что когда сажать, что когда не сажать. То есть очевидно, что не все равно. То есть, например, мы наблюдаем такие вещи, что когда человек решил немножко попаститься, лечебное голодание, если это происходит на убывающей луне, когда луна убывает, это очень легко происходит пост, потому что луна убывает, все эти жидкости, обмены в теле немножко, так сказать, затухают, не так все проблематично. Но если вы решили поститься на пребывающей луне, когда луна растет, будет значительно сложнее, понимаете, потому что луна стимулирует все эти процессы, вам будет больше хотеться есть, а вы себя ограничиваете. То есть, очевидно, замечают те же хирурги, что при полнолунии, допустим, куда более обильные кровотечения, а новолуние, наоборот, минимальное кровотечение, когда они это делают, потому что луна связана с жидкостями, в том числе с кровью, которая находится в нашем теле. Вот. То есть, очевидно, что не все равно, не все равно, сама природа подтверждает эти вещи, что не все равно, что когда делать. Но точно так же это все верно и в других. Когда начинать учреждать свою какую-нибудь контору, регистрировать предприятие, заключать договор, вступать в брак, зачинать детей, покупать дом или закладывать фундамент, это все имеет свое значение, понимаете? Вот. Поэтому вот этот раздел астрологии как Мухурта, он учитывает все эти вещи, различные импульсы во времени. Если вы, допустим, начинаете свое предприятие в то время, когда какой-то деструктивный, разрушительный импульс, то это все пойдет на смарку, понимаете? Вот. А какой-нибудь ваш товарищ, которому повезло больше, который на 5 минут раньше или на 20 минут позже получил регистрационное свидетельство, у него все будет нормально, то же самое будет делать с успехом, а вы нет, понимаете? Просто потому что вот этот момент, как бы, который отмечает рождение предприятия, он был не очень благоприятный, а у других, наоборот, благоприятный. Вот. Естественно, что здесь мы не на все можем повлиять, но кое на что мы можем повлиять. Вот. И для этого существует это наука. Допустим, там даже говорится о том, что такие вещи, как стрижка волос и стрижка ногтей, имеют значение. Почему? Потому что волосы и ногти — это своего рода такие накопители энергии. То есть, это, если вы знаете, может быть, что в теле существуют такие тонкие каналы энергетические, меридианы, в которых что-то это энергия. Вот. И она имеет свое начало на, значит, на ногах, вот, где пальцы, и на руках, эти меридианы, как правило, начинаются, заканчиваются. Вот. И вот эти вот ногти вот, как бы такими клеммами энергетическими, где эта энергия в определенной степени концентрируется. Если, предположим, мы не в то время срезаем эти ногти, то часть энергии просто мы теряем. Особенно ни в коем случае нельзя стричь ногти после еды, это вообще больше глупости не придумаешь. Вот. И определенные дни, которые необходимо избегать, то есть пятница, суббота, 8, 9, по-моему, и 14 лунные дни, да. Это дни, когда нельзя стричь ногти, нельзя стричь волосы. Суббота, пятница, суббота, вернее, 8, 9, 14 лунные, по лунному календарю, лунные дни. Вот это дни, когда не рекомендуется стричь волосы и стричь ногти, потому что происходит больше, чем обычно, потеря энергии, ослабевает иммунная система, значит, труднее сопротивляться болезням соответствующим образом. Вот, то есть, вот это то, с чем связано, допустим, вот эта вот Мухурта, тот, астрология, которая позволяет нам выбрать из времени наилучший момент. Предположим, если у человека по судьбе какие-то проблемы с детьми, допустим, какие-то, по меньшей мере при зачатии ребенка он может выбрать какое-то наилучшее время, когда эти проблемы будут сведены к абсолютному минимуму. Может быть, он полностью от них не избавится, но хотя бы свести все эти вещи к минимуму. Это возможно. Вот. Также, так сказать, очень важно понять, что хотя некоторые вещи предопределены, полная предопределенность — это совершеннейшая глупость. Есть такие люди, которые считают, что есть фатализм, и ты ни от чего не уйдешь. В связи с этим в Ведах есть такая история, которая рассказывает о трех рыбках. Каждая из них символизирует определенный тип отношения к событиям, определенное отношение к судьбе. И вот говорится, что такая, ну, типа басня, притча, что в одном пруду жили три рыбки, и однажды на берег этого пруда пришел рыбак ловить рыбу. И первая рыбка была наиболее такой разумной рыбкой. Она относилась к этим вещам так, профилактически. Она думает, пришел рыбак, то есть, по видимости, при поверхностном взгляде он хочет нас покормить червячками. Это лишь поверхностный взгляд. На самом деле он хочет нас просто привлечь и поймать таким образом. Вот. Поэтому она решила, что я сегодня или найду червячка себе сама, или в случае чего могу и попаститься один денек, зато живой останусь. И поэтому эта рыбка, она сразу же от этого места подальше уплыла. Там только она тень рыбака увидела, сразу же она уплыла. Вторая рыбка подумала, ну мы применим более хитрую тактику. Мы попробуем и червячка съесть, и не попасться. Вот. И она, такая авантюристка немножко эта рыбка была, и она клюнула на этот крючок, почувствовала вкус червячка, и тут же почувствовала, как этот крючок пронзил ее, и ее вытащили на берег. Но она была хитрая. Она прикинулась, дохлая эта рыбка. Рыбак подумал, какая-то дохлая рыбка, взял и выкинул ее. То есть она отделалась легким испугом, небольшой травмой, что называется. Вот. А третья рыбка подумала, ну что ж, пришел рыбак, значит, смерть моя пришла. Фаталистка рыбка была. Все, значит, ничего не поделаешь, значит, нужно клевать, и все. И таким образом она оказалась на сковородке у этого рыбака. То есть, эти три рыбки, они знаете, символизируют различные подходы. Так вот, если бы... Иногда люди понимают астрологию как такой совершеннейший фатализм, полную предопределенность, что так и никак иначе. Да, как я сказал, элемент предопределенности есть, но также есть элемент свободы. Потому что если бы этого элемента свободы не было, тогда почему бы действовало наказание? Допустим, если все преступления предопределены, то за что мы караем преступника? Это же было предопределено. Они выступили просто слепыми инструментами судьбы. За что же вы сажаете этого убийцы или какого-то грабителя? Все же было предопределено. Он здесь ни при чем. Он просто слепой инструмент судьбы. Не совсем так. То есть личная ответственность всегда остается. В какой-то степени они инструменты судьбы. Вот. Но почему не я, а он стал? Потому что это согласуется с моими желаниями. Если я хочу воровать... Да, тогда меня используют, и я как бы своровал, и вроде бы это судьба или карма того, кого воровали, а я просто инструмент судьбы. За что же меня сажают? За мое желание воровать. А если, так сказать, этому человеку будет на роду написано быть, обобранным, вот, но это может произойти не обязательно через меня, а через другого. То есть я могу свои желания модифицировать. Вот, поэтому... Существует, кроме предопределенности, определенная свобода также. Если бы ее не было, тогда не было бы наказания, не было никаких наставлений. Мы знаем, в священных писаниях говорится, не кради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй. Почему? Если все предопределено. У человека могут быть побуждения какие-то определенные, вот, но я также могу их менять, я также могу их модифицировать в соответствии с высшей природой, с высшим знанием. Вот, поэтому то, что многие вещи предопределены, это совсем не освобождает меня от ответственности. Я по-прежнему остаюсь ответственным за свои действия. Итак, различные вот эти вот астрологические комбинации, они модифицируют нашу судьбу. Говорится, что, предположим, те же самые знаки зодиака, они бывают разные, бывают подвижные, неподвижные и так называемые двойственные. Это очень просто, легко запомнить. Первый знак зодиака, Овен, это подвижный. Второй, Телец, неподвижный. Третий, Близнецы, это смешанный. Четвертый, опять идет Рак, подвижный. Потом идет Лев, неподвижный. Дева, смешанный и так далее. Что это обозначает? Это обозначает, что если тот или иной знак оказывается восходящим, или у него в нем находится много планет, или какие-то основные планеты, это будет обозначать степень активности или подвижности человека в жизни. Допустим, если у человека эти вот подвижные знаки заполнены какими-то планетами, такими принципиальными, это означает, что человек будет очень много по жизни двигаться, переезжать, какие-то командировки туда-сюда, он постоянно будет... А есть наоборот люди, которые всю жизнь в одном месте вообще сидят и крайне редко куда-то уезжают. А люди, у которых основную функцию будут играть эти вот двойственные знаки, у них это будет как-то более или менее уравновешено. Вот. Также эти знаки зодиака, они имеют женскую и мужскую природу, тут это тоже легко понять. Нечетные знаки по счету, начиная от Овна, это все мужской природы, четные знаки это женской природы. Тоже нетрудно понять, если Овен первый номер взять за точку отсчета. Вот. Также эти знаки связаны с разными стихиями, со стихиями воздуха, со стихией воды, стихией огня, стихией воды, вот такие основные. Также они бывают, как я сказал, ну, фиксированы и так далее. Предположим, говорите, что если вы закладываете фундамент дома, вот, то нужно высчитать тот момент, когда солнце проходит через фиксированные знаки, например, такие как тот же Телец или Лев, они фиксированы, стабильны, чтобы дом лучше стоял. Потому что если вы закладываете фундамент, когда солнце проходит через какие-то подвижные знаки, то фундамент будет нестабильным, вот, и будут потом трещины пойдут, или будет ваш дом как Пизанская башня, что называется. Вот. То есть, всякие разные вот такие вот моменты нужно учитывать. При зачатии детей считается, что мальчики зачинаются на нечетные, лунные опять же дни, лунные не солнечные, а лунные дни, девочки на четные. Вот. То есть, вот такие вот разные всякие детали, особенности, которые немножечко приоткрывает нам все эти вещи. То есть так человеку кажется, что судьба — это просто какой-то винегрет, вообще хаос совершенно непредсказуемый, непонятный какой-то. Вот. А когда мы начинаем немножко знакомиться с законами времени, вот, мы узнаем, что существуют определенные такие совершенно четкие законы. Вот, и поскольку мы во времени живем, вот, то эти законы времени, конечно же, лучше знать. Вот. И есть так последний раздел астрологии, называется так называемая упая. Упая — это противодействие или противоядие. Допустим, когда вы узнали, что какая-то планета у вас ослаблена, или какая-то планета создает какие-то конкретные проблемы, или она является источником каких-то болезней. Вот. Теперь включаются в действие определенные законы, которые как-то смягчают эти вещи. Какую-то планету нужно усилить, какую-то, наоборот, нужно ослабить. И тут существует два вида вот этих вот средств нейтрализации. Есть чисто материальный, есть духовный. Что относится к материальным средствам реализации? Допустим, нейтрализация. Допустим, вы узнали, что у вас ослабленный Меркурий. Ну, дырявая память, ничего не помню, тут помню, тут не помню. Только что помнил, уже через секунду не помню. Вот, двух слов связать не могу или еще что-нибудь. То есть, явные признаки, допустим, ослабленного Меркурия. Если вы узнали об этом, что вы можете делать? Вот, вы можете усиливать Меркурий. Как? Вы узнали, допустим, что Меркурий связан с зеленым цветом, он связан с днем среда, он связан, допустим, с камнем изумруд, или изумруд слишком, это слишком дорого, допустим, малахит, что-нибудь попроще такое, то есть зеленым цветом, с такой средой. Вы в среду одеваете зеленый костюм, зеленое платье, не знаю, зеленый галстук, что-нибудь. Вот. На мизинец, который связан с этим, с Меркурием, вы одеваете камень с изумрудом или с малахитом. Причем камни, конечно, это очень мало действенная вещь, но не потому, что камни мало, а потому, что сейчас такая эпоха, сейчас очень мало натуральных камней. Выращенные искусственные камни, более всего прочего, на Западе не умеют камнями пользоваться. То есть на Западе, если, скажем, в кольцо вставляется камень, то там оправа закрытая. А если вы в Индии увидите, там оправа, это вот днище, оно открытое всегда. То есть солнце, проходя через этот камень, оно должно попадать на этот палец, связанный с ним. А если днище, вот это донышко оправы закрыто, этого не произойдет. То есть камень либо должен касаться, либо хотя бы свет его должен через него проходить и касаться. Тогда это будет действовать каким-то образом. И камень должен быть натуральный, не выращенный, не искусственный, натуральный, и он должен быть определенной силой, то есть определенным количеством, какая-то критическая масса должна быть, если этого нет. Поэтому я говорю, как правило, это не очень эффективно. Но тем не менее, вот, или, предположим, у человека ослабленный Юпитер, Юпитер связан с четвергом, Юпитер связан с таким цветом, как цвет медовый, как вот янтарный, типа такого, да. Вот, есть желтый сапфир, но он очень дорогой. Вы не можете купить желтый сапфир, не кажется, себе может позволить. Янтарь — более доступная, допустим, вещь. Вот, и человек носит этот янтарь или какое-то ожерелье, или какое-то кольцо. Вот, в четверг он совершает какие-то определенные действия, он может совершать, допустим, пост до обеда, какая-то маленькая, так сказать, аскеза. Вот такие вот разные вещи. Носить одежду, допустим, такого вот медового цвета, желтовато-кремового, вот такие вот тона. В таком ключе. То есть это как бы общий механизм, каким образом это все происходит. Но сильнее, чем вот эти вот материальные средства нейтрализации, духовные средства нейтрализации. Почему? Потому что мы знаем, дух или сознание — то, что предшествует материи. Мы знаем, что одна маленькая лампочка может рассеять тьму в достаточно большой комнате. Вот точно так же, когда мы принимаем, допустим, какие-то духовные методики, то они действуют, они, во-первых, бесплатные, это раз, в отличие от драгоценных камней, которые очень дорогие, вот, и, во-вторых, они относятся к более высокой природе, то есть они могущественнее, они не зависят от какие там караты, сколько стоят, от вашего финансового положения. Вот, и поэтому практически все учебники астрологические в конце, которые описывают всевозможные эти разные методы нейтрализации, они практически все рекомендуют различные формы духовного поклонения Богу, в зависимости от традиции человека. Так или иначе, вот эта вот духовная энергия — это как раз то, что нейтрализует материальные вещи. И там приводится такой пример хороший. Говорится, что когда солнца в небе нет, то небо заполнено звездами, мы видим различные эти светила. Но когда всходит солнце, то благодаря его присутствию эти звезды становятся невидимыми. Хотя они есть, они невидимы сейчас. Вот точно так же говорится, что когда на горизонте наших сердец всходит Верховный Господь, он появляется, тогда само его присутствие, оно нейтрализует влияние всех этих. Это должно происходить реально. То есть здесь мало просто веры, мало пойти креститься или что-то еще. Должно быть полное соответствие. То есть есть как бы внешние атрибуты веры или какие-то такие, а есть именно внутренняя духовность. И для того, чтобы вот это вот влияние, которое находится в нашем тонком теле, все эти планеты спроецированы, для того, чтобы его действительно как-то приостановить, для этого необходимо именно одухотворение себя. Хотя это не обозначает, что с нами не будут происходить никакие вещи. Допустим, вот буквально сегодня, вчера в моей жизни такая штука произошла. То есть у меня, так сказать, Сатурн вошел в третий дом. Третий дом – это короткие поездки. Вот, я должен был приехать в находку вчера вечером. Вот, ни с того ни с сего, в Девостоке образовалась вообще жуткая пробка, из которой только на вертолете можно было улететь. Вот, я опоздал, чего со мной практически не происходит в жизни. Я человек очень пунктуальный, такой обязательный. И тут второй раз в моей жизни происходит, что я опаздываю на поезд вообще. При совершенно нелепых обстоятельствах, что у меня билет есть, я заранее выехал, все сделал, никакого головотяпса с моей стороны. Я все сделал, что я должен был сделать. И тем не менее, Сатурн транзитом входит в мой третий дом. Это означает какие-то проблемы в коротких поездках. Я опаздываю на поезд, приезжаю другими средствами, там какая-то часть денег потеряна, что-то еще. Вот там как бы маленькие проблемы. То есть полностью от них избавиться невозможно. Пока мы находимся в материальном мире, какие-то вещи будут происходить, это неизбежно. Вот. Но тем не менее, когда мы связаны с духовностью, это все будет по минимуму. Если же, предположим, мы не развиваем свою духовность, тогда вот эта наша карма, наша судьба, предопределенность становится более жесткой. Тогда мы становимся как бы более такими детерминированными, тогда все таки становится более неизбежным, более фатальным становится в нашей жизни. Вот. И последнее, о чем я скажу, это о некоторых предсказаниях, связанных со временем в нынешнюю эпоху. Вот. Веды имеют свое исчисление определенное. Вот. И согласно ведам, мы сейчас живем в эпоху, которая называется Кали-Юга. Есть люди, которые с этим пытаются спорить, вот, но в ведах совершенно даются четкие даты. То есть говорится, что Кали-Юга началась 18 февраля 3102 года до новой эры. Вот. И это не просто какая-то такая вот дата с потолка взятая, а она имеет свои астрологические признаки. Вот. То есть говорится, что Кали-Юга началась тогда, когда Сатурн и Юпитер находились в точке соединения в 0 градусов Овна. Достаточно редкая комбинация, вот, когда они оба в ноле градусов первого знака зодиака. Это было как раз начало Кали-Юги. Вот, поэтому можно спорить по разным историческим системам Кали-Юга, когда она началась, когда она закончилась. У нее есть свои четкие астрологические признаки. И также есть признаки, когда начнется Сати-Юга, допустим, когда Солнце, Луна и Юпитер соединятся в созвездии Пушья, которое является одним из секторов знака Рака. Люди говорят, Сати-Юга уже наступила. Я говорю, ну-ка давайте карточку посмотрим. Нет, значит не наступила. Потому что в ведах написано, когда наступает такая эпоха. И у всего этого есть совершенно четкие астрологические признаки. То есть это очень точная наука на самом-то деле. Вот. Итак, эпоха Кали. Это эпоха, которая началась 5000 лет назад с небольшим. Вот. И в этих всех циклах есть такие маленькие подциклы определенные. Вот. И мельчайший подцикл в нашу эпоху – это подцикл в 120 лет. Когда на фоне Кали-Юги есть определенные тенденции Сати-Юги, эпохи благостной, потом тенденции Двапара-Юги, второй эпохи, тенденции Трета-Юги, потом тенденции Кали-Юги. И не бывает так. То на фоне в целом зимы, допустим, плохой эпохи, все совсем стало плохо, а потом вдруг некоторая оттепель чуть такие вот разные меняются. Так вот, минимальный цикл – это 120 лет. И последний вот этот вот подпериод Кали-Юги на фоне в целом Кали-Юги, он начался в 1880 году и закончился, соответственно, в 2000-м, 120 лет мы добавляем. И вот, чтобы просто проиллюстрировать на примере ближайшей истории, которая еще не так давно, что называется, была, и мы более-менее знакомы с событиями, которые происходили. То есть Кали-Юга это в целом плохая эпоха сама по себе. И вот если последний подпериод ее взять, еще маленький такой кусочек концентрации, вот, то с конца, значит, 19 века стало очень сильно возрастать определенная напряженность. Войны одна за другой, в Европе, потом начало этого века. Здесь русско-японская война, 4-5 год. Вот потом пошли все эти вещи, значит, нагнетание напряженности. Первая мировая война, потом у нас гражданская война, революция, голод. Потом 30-е годы, конец 30-е годы в Америке Великая депрессия. Вот потом, значит, появляется фашизм в Европе, наступает Вторая мировая. То есть, если мы возьмем этот 120-летний период, с 1870 по 2000, разобьем на пополам, кульминация от этого периода Кали выпадает в 40-й год. Это начало Второй мировой войны, потом начало Великой Отечественной войны. Это самая кульминация была, самая точка. Потом 45-й год, война заканчивается. Вот постепенно начинает как бы выход из этого кризиса. Рушатся колониальные системы, движение национальной независимости наступает. Потом у нас начинает все трещать по швам коммунистический режим, перестройка наступает, какая-то демократия, появляется духовность. То есть вот эти вот 40-е годы, они были пиком Кали-юги. Это была минимальная рождаемость, максимальное разрушение, то есть полный кошмар был, что называется, в мире. Вот это была точка. И теперь начался определенный выход. И к 2000 году этот подпериод закончился, Кали-Кали, и начинается опять 480 лет, это маленький подпериод Сатья-юги. То есть почему некоторые традиции, в частности люди там, которые связаны, допустим, с Рерихом, с Блаватской, они говорят, Сатья-юга наступила. Никакая Сатья-юга не наступила. Как и была Кали-юга, так и не остается. Но вот этот вот 480-летний период Сатья-юги, это подпериод. Кали-юга осталась. Вот это период, когда, скажем, будет развиваться, мы видим, это происходит, строятся храмы, люди получили какую-то духовную свободу. 20 лет назад такая лекция была просто невозможна. Можно здесь, понимаете, вот, то есть мы видим определенную динамику даже на протяжении своей, в общем-то, жизни ограниченной, вот, а потом опять будут все эти тенденции. То есть ведическая астрология, она довольно четко все эти вещи просматривает, видит, вот, поэтому наука довольно-таки любопытная, довольно-таки серьезная. Вот. Но мы ее рассматриваем, опять же, не как таковую, не как вещь в себе, а именно в контексте ведической культуры. Вот. Для того, чтобы мы поняли, что мы окружены, материальной природой, но окружены мы не случайно, а окружены мы, так сказать, на основе определенного замысла. Если мы ушли от Бога, который находится за пределами этой материальной природы, мы попали в окружение материальной природы. Вот эти знаки зодиака, вот эти дома гороскоп, вот эти разные планеты, а мы здесь, так сказать, и вот на нас это все влияние идет. Вот. И это влияние не просто материальной природы. Вы помните, что материальная природа – это инструмент, космос – это инструмент в руках Бога, через который он корректирует наше сознание. Поэтому через астрологию мы можем понять, что для того, чтобы ослабить на себя влияние всех этих материальных вещей, нам необходимо связаться с тем, кто стоит за пределами материи, связаться с Богом. И для этого существует процесс духовной эволюции, или процесс йоги, процесс духовной практики, который усиливает нас духовно, и вследствие этого материальные влияния на нас ослабевают. Вот, вот в каком, как бы, контексте мы рассматриваем астрологию. Вот теперь у нас осталось некоторое время, минут 20, на обсуждение или какие-то вопросы. Если кому-то что-то осталось непонятно или что-то подобное, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Да. Вот если Юпитер в 12-м доме, если он вот именно там, это означает, что это вот будет то последствие, о котором я думаю? Или все-таки там надо смотреть, что он находится в своем знаке, или на него что-то влияет?
Я не знаю, что вы думаете, но показателей Юпитера в 12-м доме достаточно много. Вот, и так однозначно нельзя сказать. Если это главная планета восходящего знака, вот, тогда Юпитер в 12-м доме будет обозначать человека, как это современным языком называют, как это, пофигисты, да? Людям, которым все равно. Ему все равно. То есть ему будет неважно, обретает он или теряет, он так как очень отстраненно к жизни относится. Вот его даже что-то с ним такое будет происходить, ему нет никакого дела до этого. Вот, если надо смотреть, каким хозяином является Юпитер, каким хозяином каких домов. То есть 12-й дом в целом плохой. И предположим, если, ну не знаю, того же Горбачева взять, допустим, для него, Юпитер это хозяин 7-го дома, дома брака, и 10-го дома, дома работы. Если бы он у него находился в 12-м доме, в доме потерь, это обозначало, что он никогда бы не достиг столько статуса в жизни, это раз, потому что 10-й дом работа, в 12-м доме он потерялся бы, понимаете? Вот, и седьмой дом, это означает, что у него были бы очень большие проблемы. Было бы больше, допустим, чем один брак и так далее. Вот ему трудно было бы с людьми общаться. То есть, поскольку Юпитер у него хозяин седьмого и десятого, а двенадцатый дом потерь, значит, показатели седьмого и десятого, они бы страдали в двенадцатом доме. Понимаете? Просто к примеру. Поэтому нужно смотреть не просто на Юпитер, а это нужно смотреть также хозяином, каких домов он является. Понимаете? Вот тогда он будет, какие дома пострадают. Вот. Но если это его собственный знак, допустим, стрелец или рыбы, ну, по другой карте уже, естественно, по другой карте. Тогда это будет восприниматься по меньшей мере им как благо. То есть, хотя в глазах других людей это будет какая-то потеря, он как раз это будет чувствовать удовлетворение от этих вещей, понимаете? Потому что этот знак его экзальтации или свой собственный знак, он будет давать позитивный для него, по меньшей мере, результат. Он будет этим доволен.
А вот, извините, а вот при всем, Михаил Горбачев – это великая душа?
О чем, собственно говоря, и повествует Юпитер в первом доме.
Это
то, с чего я и начал разговор. То есть, когда Юпитер в первом доме находится, это обозначает, во-первых, какие-то божественные благословения, какую-то защиту, какую-то определенную харизму. Потому что так, с точки зрения материи, вроде кажется, что ну, мужичок и мужичок, ничего особенного. Но через него были произведены определенные, совершенно очевидно, позитивные изменения. Позитивные изменения. И об этом как раз говорит Юпитер в первом доме. То, с чего я и начал, понимаете?
А вот еще такой вопрос.
Да.
Есть влияние тогда на судьбу и на характер человека, в какой день он рожден, недели?
Есть ли влияние на судьбу, в какой день недели? Да, определенная связь есть.
То есть, скажем, вот эти планеты.
Да. Существует, но всегда нужно рассматривать комплекс факторов. То есть, если просто один какой-то день. Ну, допустим, я тоже в четверг родился под влиянием Юпитера на восходе Солнца, то есть в какой-то степени это влияет. Но этому помогают также еще и другие факторы. То есть одного просто дня мало. То есть астрология, именно ее сложность в том, что она как бы такая неоднозначная. Вот почему на Западе так очень вульгарно? Ты кто? Я телец. А, ну с тобой все ясно. То есть как бы одного фактора достаточно, а ничего не ясно, понимаете? Потому что эти тельцы, они все разные. И близнецы все разные, понимаете? Вот, поэтому просто говорить день рождения, или месяц, или восходящий знак, это один из факторов, один. Но всегда определяет как бы, судьбу, совокупность, это целая куча факторов. Еще вопрос?
А да. Как можно узнать, чем ты занимался в прошлой жизни, и чем ты будешь заниматься в будущей жизни? Я слышала, что это возможно.
Как я сказал, на прошлое указывает положение планеты Кету, в каком она знаке находится, в соединении с какими планетами, с какими аспектами. Это указывает на прошлые какие-то вещи. Будущее в смысле этой жизни, на это указывает Раху, а на наше посмертное существование, как правило, указывает 12-й дом. 12-й дом, последний. То есть это момент как бы, выхода души из тела, определение ее последующего существования. Есть книга Кена Рао на русском языке, называется «Карма и перевоплощение». Там об этих вещах более подробно сказано. Можете найти ее, почитать.
Раху,
а? Раху больше на будущее указывает. Или будущее с момента нашего рождения. Ведь карта же на момент рождения. То есть это будущее, которое там указано, это будущее, это есть наша жизнь. Вот я родился, и мое будущее, это вот эта нынешняя жизнь, которая передо мной лежит. То есть то, что будущее по отношению к точке рождения. Еще вопросы какие-то есть? Ну что, если вопросов особенных нет, вот, то можете познакомиться с книгами по ведической философии и культуре. Есть диски с лекциями, с фильмами, вот, есть специи.